MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 110-й выпуск подкаста MobileReview.com. Первый в наступившем 2009-м. В этом выпуске штучки, кофе, Сергей Кузьмин и ноутбуки. Кухня сайта, посвященная праздникам. В особом мнении выставка CES. А в обзоре новинок Эльдар Муртазин расскажет о смартфоне Palm Pre. Также в ближайший час новости и мобильный чарт.
MobileReview.com. Особое мнение.
Ну, сегодня вот этот выпуск размышлений я посвятить хотел бы выставке CES, Consumer Electronics Show, которая проходит ежегодно в Лас-Вегасе. Нас там не было, были наши коллеги, но, в общем-то, и не планировали мы ехать, потому что ничего такого интересного для европейского рынка на этой выставке никогда не показывают. Для европейского рынка понятно, что мы говорим о рынке телефонов. Если говорить о рынке именно потребительской электроники, для тех, кто не знает английского языка, Consumer Electronics – это именно потребительская электроника, то вот это шоу, оно очень значимо. Фактически на одном уровне с IFA, которая проводится в Берлине в сентябре. IFA как бы дополняет, наверное, Лас-Вегас. Не секрет, что США – это такой рай для потребительской электроники. Достаточно много инноваций, но при этом, с другой стороны, в плане телекома это отнюдь не рай. Это такое место, где технологии выглядят крайне-крайне старыми, а выбор мобильных телефонов очень узок. И если вы зайдете в обычный магазин Sprint и AT&T, любой другой, Verizon, то вы увидите выбор, в общем-то, не очень велик. То же самое в Best Buy, то же самое в других местах. Одним словом, это далеко не рай для мобильных телефонов, даже напротив. Но на выставке было много очень вещей интересных. Про Palm Pre мы говорить не будем здесь. В этом же подкасте другая часть посвящена этому устройству. Статья есть уже на сайте про Palm Pre с размышлениями, поэтому оставим его в стороне. Скорее я хотел бы поговорить про другие продукты и объявления, которые значимы для, в том числе и для российского рынка, и вообще показывают тенденции, которые происходят в данный момент на рынке. Первое основное, на чем бы я хотел остановиться, наверное, унификация. Унификация, стандартизация. К этому приходят разные производители. Когда производитель создает один тип устройств, неважно, что это телевизоры или видеомагнитофоны, камеры или, например, телефоны, то стандартизация, она, в общем-то, логична и понятна. С другой стороны, когда производители, такие как Sony, такие как Samsung, начинают стандартизировать элементы интерфейса, это очень неплохое движение. Движение, особенно когда человек любит собирать всю технику от одного производителя. Было очень странно, когда техника от Sony, например, имея видеоплеер Sony и телевизор Sony, я натыкался на то, что в плеерах Sony и в других вещах меню другое. Нет, понятно все, что организация меню, она зависит от устройства во многом, там количество пунктов, прочее. Но многие логические вещи, вытекающие из построения меню, они должны быть одинаковы. Сегодня Sony продвигает PSP-стайл меню во многих продуктах. Например, в телефонах Sony Ericsson это медиа-центр, то есть это некая такая надбавка. В других продуктах, например, в новом Sony VIP, это бутлоудер, который загружается до операционной системы и позволяет совершать действия, там, просматривать, например, фотографии, видео, слушать музыку. То есть фактически этот интерфейс сохраняется, он остается знакомым, он остается приятным, и по тому же пути пошла компания Samsung. То есть отныне в линейке различных аппаратов от Samsung мы увидим унифицированное меню. Это касается всей потребительской электроники, но при этом не касается телефонов. Вот меня это несколько порадовало. То есть это касается всего, начиная с телевизоров, заканчивая PMP и MP3-плеерами. Но в телефонах меню все-таки будет другим. На мой взгляд, это, ну, не то, что недоработка, это правильно для Samsung, вот для данной конкретной ситуации, но заслуживает внимания именно само движение к унификации интерфейсов. На первый взгляд может показаться новость незначительной, но трудно ее недооценивать. Это огромная работа внутри компании, и, в общем-то, выигрывают от этого потребители, которые любят бренд и хотят оставаться на нем. Не надо недооценивать значение этого события. Давайте пройдемся дальше по самым значимым новинкам, наверное, CES и тому, что там показывали. Я оставлю за кадром различные ноутбуки, которых было показано неимоверное количество. В общем-то, это действительно рай для ноутбуков в США. Остановлюсь только на одном нетбуке, ноутбуке. Не знаю, как назвать. Ну, вы уже догадались, что идет речь о Sony VAE-P, который многие называют нетбуком, но при этом самой компании пытаются отрицать это название. На мой взгляд, нетбуком его назвать действительно сложно по одной простой причине. Еще до анонса мне удалось в России, в Москве ознакомиться с этим продуктом. И у меня, в общем-то, сложилось такое впечатление, что для девочек, да и для мальчиков тоже, за $900, это американская цена, в России она будет явно $1400 где-то. Ну, вот так скромненько, почти в полтора раза, даже больше цена. Так вот, это продукт, он очень приятный. Приятный чем? Две вещи, которые меня, в общем-то, в нетбуках не устраивают, из тех нетбуков, с которыми я знакомился и то, что я видел. Первая вещь – это не очень удобная клавиатура. То есть клавиатура для набора быстрого текста, она не приспособлена. VAE, за счет того, что он сделан вот таким удлиненным, широкоформатным, клавиатура не самая удобная, но приемлемая. То есть она удобнее нетбуков на порядке и приближается там к суп-ноутбукам. Чем-то Т-шку напомнила, в принципе. Я еще раз подчеркну, что даже на Т-шке, в общем, я не считаю клавиатуру такой уж совсем хорошей. Второй момент, который, в общем-то, нивелирует достоинство нетбуков для меня лично, это скорость работы. Ну, даже в качестве печатной машинки и прочих вещей, ну, это просто нереально. Они медленные, очень медленные. А тут все намного лучше. То есть этот продукт VAE-P, он быстрее всех своих одноклассников в разы. Быстрее, и это, в общем-то, привлекает внимание. Мое, во всяком случае, честно скажу. Мне понравилось. Понравилась цена в $900. Кем-то называется, что она вот такая вся из себя большая. Но мне кажется, это небольшая цена. Более того, она, ну, хорошая. Хорошая, достойная стоимость. Давайте пойдем, наверное, дальше и поговорим о других анонсах от Sony в первую очередь. Sony мне понравились очень Walkman'ы новые. В частности, тысячный Walkman – это, в общем-то, ответ на такую тенденцию, которая развилась в мире, если хотите. А именно тенденция создавать нечто подобное Apple Touch. Ну, понятно, что вторые продукты – это и P3 от Samsung, это кавоновский продукт, девятка, по-моему. Они все повторяют, в общем-то, то, что было сделано другими компаниями. То есть другие компании сделали нечто, а они повторили. На мой взгляд, Sony пошло по тому же пути. Наличие Wi-Fi, 3-дюймовый, 3 дюйма с небольшим AMOLED-экран неплохой, с тачскрином. В общем-то, выглядит это все как ответ именно на Touch. Но у Touch, надо не забывать, есть огромное преимущество. Это время появления на рынке, наличие версии 8, 16, 32 гигабайта, наличие огромного числа приложений, которые создаются как для него, так и для iPhone, в частности, игр. и продается в iTunes App Store. Вот, то есть фактически все другие опоздали немного на рынок. Да, они будут размывать долю, они будут привлекать лояльных к марке потребителей, безусловно. Но трудно воевать с Touch. При посредственном, ну, непосредственном, а среднем качестве звука в Touch, даже вот эта звуковая составляющая, которая улучшена значительно в тысячной модели от Sony, Sony Walkman, она выглядит не так уж беспроигрышно. Есть встроенный шумодав. Шумодав просто переключатель на корпусе. Вы можете его включить и использовать с любыми наушниками. Абсолютно с любыми. То есть наушники не должны, ну, точнее, не то, что не должны, не обязаны иметь систему шумоподавления на самом проводе. Это достаточно интересно, но это, опять-таки, не такое вот Uber Alice приложение, которое позволит сказать, что все кинутся покупать тысячный плеер от Sony. Неплохой плеер, интересный, не более того. Больше интерес, наверное, в плеерах у меня вызвала младшая модель Walkman, которая имеет магнитную защелку, как клипса. Наушники прям жестко присобачены к самому плееру, 2 гигабайта, и стоимость около $75. Но это понятно, что стоимость американская. Хороший плеер, интересный плеер. Мне он понравился, честно вам скажу. Если говорить о плеерах, то очень интересная ситуация сложилась с Sansei. Это плеер от SanDisk. Он называется Slot Radio. Так вот, в этом плеере впервые предустановлено около 1000 композиций на карточке памяти microSD. То есть фактически для плеера ценой $99 с FM-тюнером, небольшим цветным экраном. По-моему, он 1.5 дюйма, OLED-овский экран. Так вот, входит карточка с песнями. 1000 песен. Не говорится о том, какой объем карты. Мне кажется, это 2 гигабайта. Так вот, отдельно такую карточку можно купить за $39.99 США, опять-таки, тоже с предустановленными песнями. Не сообщается о том, как защищены эти композиции. Я думаю, что они защищены более чем. И, то есть, есть некий DRM. Кстати, Apple на MacVault последним, ну вот, снятие DRM-защиты с композиции в iTunes, снижение на 30% их стоимости. Это такое событие до CES, которое объявили. Ну, фурора оно не произвело, честно скажем. В общем, все ожидаемо. Так вот, вот такая модель распространения, она, не знаю, как назвать, уникальна. Нет, не уникальна. Она необычна, потому что надо понимать, что SanDisk продает память в первую очередь. Память без контента, она не продается. И вот эта схема продажи, она очень тяжела. Как добавить такой контент, чтобы покупали? Потому что вы не выбираете из этой 1000 композиций, песен, то, что вам интересно. Пока не выбираете. Нет такой возможности. И вот, наверное, в этом аспекте вы покупаете кота в мешке, понравится, не понравится. С другой стоимости, с стороны стоимость плеера, в общем-то, она низка, минимальна. И, наверное, это выглядит таким хорошим, интересным предложением. Не знаю. То есть тут надо думать. Но на рынке США, наверное, это будет пользоваться неким спросом. Значит, по мобильным новинкам пройдусь очень коротко. Обновление для американского рынка, для T-Mobile Shadow, такого Windows Mobile смартфона. Честно скажу, неинтересно, то есть там Windows Mobile 6.1, стандартный, без сенсорного экрана, соответственно, все это, насколько я понимаю. 6.1 ведь стандарт без сенсорного экрана. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Неинтересно абсолютно, не вызывает никаких вот таких, как сказать, возбуждений у меня. LG Watch фон, такие часики в виде телефона, или точнее телефон в виде часов. Так вот, LG — это экзотика. Такую экзотику показывают уже лет дай бог памяти, 10 разные компании. Ну, до рынка в итоге это все так и не добирается. Уж больно люди привыкли к стандартному использованию телефонов. А одной из новинок для американского рынка — это Motorola Surf A3120. Этакий металлический аппаратец на Windows Mobile с переработанным интерфейсом для управления пальцами. Выглядит страшненько. И я про интерфейс сейчас говорю. Ну, в общем, как говорится, как ни ряди, в какие одежки Windows Mobile, он Windows Mobile и останется, к сожалению. Наверное, давайте перейдем к телефонам. Нет, совсем забыл про телефоны компании Sony Ericsson. Наверное, чтобы меня не обвиняли, что я про них не рассказал, я все-таки расскажу. Значит, телефонов было представлено ровно 3 штуки, третий уже потом. Значит, для Vodafone это W715, аналог W705, музыкальные слайды. В общем, ничего интересного, кроме другого вида. Начального уровня аппарат, который будет стоить в России около 200 евро, ну, соответственно, около 8000 рублей, это Sony Ericsson CyberShot C510. Bartype с, ну, в общем, с таким классическим видом. Мне нравится, что у него сдвигающаяся крышечка сзади. Неплохой, но 3-мегапиксельная камера. В общем-то, Face Detection, Smile Shutter. Это стандартно уже. Есть встроенный датчик движения, Фотофикс, ну и так далее и тому подобное. То есть обычная эксплуатация идеи еще К790, К800. Но в тонком корпусе, в приятном достаточно. Нет какого-то откровенного восторга, но и откровенного разочарования. Такая хорошая, средняя модель для среднего сегмента. Вот без всяких серьезных плюсов или минусов на платформе A200, естественно. W580 Walkman — это телефон, созданный, ну, он выглядит дешево по сравнению с 980, что понятно. 508, он имеет такие же элементы оформления. Это раскладушка, внешне он выглядит так же. Но пластик корпуса достаточно дешевый, поэтому, в общем, говорить о том, что аппарат привлечет большое-большое внимание, нельзя. Во втором квартале он только появится, это примерно май. Цена будет на уровне 250 евро. 250 евро вот за это чудо, ну, достаточно дорого, на мой взгляд. Не будет пользоваться такой безусловной популярностью. Наверное, вот так можно сказать. Но все, на телефонах все, давайте перейдем к камерам. Наверное, не секрет, что камеры обрастают сегодня уже совершенно немыслимыми возможностями. Уже были камеры, которые сами загружать умеют на YouTube ролики. Уже были камкодеры, которые в социальные сервисы некие вещи позволяют закачивать. Под вещами я, естественно, имею в виду фотографии. Но вот Sony продолжает экспериментировать и выпустила CyberShot G3 модель. Это первая Wi-Fi камера с встроенным веб-браузером. То есть веб-браузер позволяет загружать те же самые фотографии и видео сразу на те или иные сервисы. То есть изначально там есть Picasa, YouTube, Dailymotion, какие-то другие сервисы, там список достаточно большой. То есть фактически вот такой эксперимент, показывающий, куда пойдут развиваться камеры сегодня. Достаточно интересно, на мой взгляд. Понятно, что размывается уже грань между разными типами продуктов, и все больше и больше таких камер будет появляться. Я не буду рассказывать про все фотоаппараты, благо, ну, таких фотоаппаратов очень много. Я хотел бы поговорить про два необычных аппарата. Это Casio Exilim FS10 и FC100. Компактные камеры, мыльницы, если хотите, с весьма приемлемой стоимостью. Там одна стоит около 350, другая $500, насколько я помню. Это street price, то есть уличная цена в Штатах. До 30 кадров снимает каждая из камер. Именно кадров, именно снимков. а при этом видео снимает 1000 фреймов в секунду. То есть это slow-motion камеры. Slow-motion камеры, которые идут вслед за первой камерой такой от Casio, опять-таки. Но, честно признаюсь, в общем-то, для меня совсем непонятно, зачем это нужно в реальной жизни. Потому что, ну, можно придумать кучу вещей, для чего это нужно. Первая камера, она была, мягко говоря, дорогой. Дорогой и выпускалась... Ну, вообще, с этой камерой история очень простая. Она настолько дорогая и настолько непонятно, кому slow-motion видео в таком качестве нужно, что она выпускалась небольшими тиражами, и люди покупали просто как некую имиджевую штуку. Понятно, что slow-motion большинство купивших просто не пользовалось. Те, кто понимает, для чего это нужно, они, в общем-то, действительно покупали с осознанием, с толком, с чувством, с расстановкой. Но таких людей минимум. Все остальные покупали все-таки это как некую модную игрушку. И поэтому объем производства, он небольшой. Для Casio очень важно, чтобы люди научились снимать slow motion. Тогда они смогут покупать эти камеры и, скажем так, ну, пользоваться этой функцией. Понятный ход сделать более доступными продуктами. Два этих продукта, они действительно доступны. Но посмотрим. Я пока не вижу, скажем так, предпосылок для того, чтобы этот рынок развивался очень и очень быстро. Очень много на CES было всяких устройств, которые ориентируются на сегмент MID, так называемый, по классификации, это Mobile Internet Devices. В том числе мне вот понравилась Genie Movit Mini. Это таблетка Android, которая стоит очень недорого, около $200. Имеет сенсорный экран достаточно большой. $200 – это цена вот самая максимальная. Вообще на стенде говорили о $149. Понятно, что это прототип, но выглядит он крайне неплохо. То есть для тех, кто знает, что такое N800 и N810, практически та же самая идея. Тот же самый набор возможностей. Единственное, что встроенной памяти только около 2 гигабайт. Поддержка voice-over IP прямо из коробочки. И, в общем, смотрится она интересно. Когда появится на рынке... Хороший вопрос. Я на него, к сожалению, ответа получить так и не смог. Но мне интересно все-таки, когда это устройство появится. Таких устройств было показано много. Это говорит о том, что рынок будет развиваться достаточно быстро. Ну и достаточно логично, вот сделав перерыв на MID-устройство, вернуться к бытовой электронике, а именно камкодерам, видеокамерам. Их было показано достаточно много. От Samsung неплохие модели вышли. Sony интересные модели показали. Но, честно скажу, что мне приглянулись и понравились модели от Panasonic. Вот можно говорить что угодно, там ругаться. Sony меня не привлекает совершенно своим безумным софтом. Безумным софтом для синхронизации и всего прочего. В компьютере, помнится, Голубицкий... Это был Голубицкий. Да, я думаю, в Голубятне он описывал свои мучения с камерой Sony. Я думаю, что Sony не Canon был. Но давайте поговорим все-таки об объявленных моделях. Значит, здесь, в общем-то, моделей много. Мне понравились 300-е модели с индексом HS и TM300. У них новые объективы, 43-миллиметровые по диаметру. Значит, стабилизация картинки есть. И, в общем-то, несколько других режимов. Я вот сейчас пытаюсь с английского понять, как мне их перевести. Ну, не знаю. В общем, не буду переводить. Я могу сказать, что они снимают HD-видео. HD-видео снимают с разрешением, соответственно, 1920 на 1080. И имеют вот эти LCD, которые для просмотра Viewfinder. они сенсорные, то есть вы можете нажимать, выбирать пункты меню прямо с LCD. Трехматричная система, встроенные жесткие диски, что очень приятно, потому что HS300 там имеет диск, например, на 120 гигабайт, жесткий диск, а TM300 отличается, это основное отличие, 32 гигабайта флеш-памяти. То есть очень приятная цена на эти аппараты, $1300 и $1000. Их смело можно называть, в общем-то, полупрофессиональными камерами. Для тех, кому не нужны все возможности, ручные настройки, там подобные вещи, у них есть, у Panasonic есть такие же камеры фактически. Это TM20 и HS20, это более младшие модели. Они имеют, в общем-то, меньше возможностей. В частности, TM20 это всего лишь 16 гигабайт памяти. А в HS20 80 гигабайт жесткий диск, другая оптика. Немножко по-другому сделано, реализовано управление, нет сенсорного экрана. Одним словом, более дешевые продукты. Но, соответственно, они и стоят дешевле, они стоят порядка $700-$600 соответственно. Разные цены. Но мне эти камкодеры понравились, честно скажу. То есть я вот к Panasonic начинаю присматриваться активно. Пора менять, наверное, свою камеру. Она у меня, как ни странно, Panasonic, тоже трехматричная. Одна из лучших на момент покупки — это GS400. Присматриваюсь. Еще присматриваюсь к GVC, конечно. GVC мне нравится уже там, профессиональные камеры начального уровня, но это другой ценовой диапазон, скажем так. Ценовой диапазон, он отличается сильно. На CES еще было много всяких вещей, о которых, ну, вот таких мелочей. В частности, среди мелочей, наверное, надо отметить индукционную зарядку для телефонов и других устройств. Но всегда надо сменять заднюю крышку, потому что иначе не будет заряжаться. Учитывая, что это не официально и не производители тех же телефонов делают. Ну, что могу сказать? Честно скажу, неудобно, потому что на том же E71 Nokia металлическая крышка, хорошо сделанная. И ставить какую-то гадость от ноунейм-производителя дешевую, который просто ради зарядки, неинтересно. Хорошее решение — выкрутились в Palm, сделав фирменный аксессуар Touchstone. Но о нем я, собственно, поговорю в другом разделе подкаста, где буду немножко поделюсь мыслями о Touch. Так и тянет сказать Touch. Ну, о Touchstone и при смартфоне от Palm. И немножко порассуждаю на эту тему. Здесь же, наверное, все. Не судите строго. Это не полный обзор выставки и всего-всего, что на ней есть. Это скорее подкаст, посвященный тому, что понравилось мне. Будет наверняка такая же статья о том, что мне приглянулось. И тогда мы сможем в форуме обсудить уже, или уже сейчас, прослушав, вы можете обсудить, а что понравилось вам, что приглянулось на CES именно вам, что показалось интересным и заслуживающим внимания. Заодно сравним наши мысли. Спасибо, и задавайте ваши вопросы, всегда рады на них ответить.
MobileReview.com. Новости.
Компания Sony представила цифровую фотокамеру CyberShot DSC-G3 с поддержкой Wi-Fi и встроенным веб-браузером. DSC-G3 может подключаться к сети через точки доступа Wi-Fi, а затем загружать выбранные фото и видеоролики на популярные хостинги. После подключения камера автоматически открывает страницу Sony Easy Upload Homepage с прямыми ссылками на Shutterflight, Picasa, YouTube, Dailymotion и Photobucket. Добавив новые ролики, можно прямо с сайта отправить письмо с извещением друзьям и родственникам. Помимо поддержки Wi-Fi и браузера, CyberShot DSC-G3 может похвастаться 10-мегапиксельным сенсором Superhead CCD, оптикой Carl Zeiss Variety SAR с четырехкратным зумом и довольно компактными размерами. Рекомендованная цена аппарата на американском рынке $500. Sony представила новый плеер Walkman серии W, выполненный в необычном для продукции компании форм-факторе. Фактически это наушники со встроенным плеером. Это полностью избавляет пользователя от проводов. Качество звука обеспечивается наушниками серии EX с мембраной 13,5 мм. Новый режим Zapping позволяет отыскивать музыкальные композиции без использования дисплея. В течение нескольких секунд воспроизводится начало трека. Аккумулятор плеера обеспечивает до 12 часов работы от одной подзарядки. В продаже Walkman NWZW202 появится в апреле. Цена 2-гигабайтной версии около $70.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие слушатели подкастов. Первый день рабочий. Я все еще болею, никак не могу после праздников отойти. Ну, не в смысле похмелья, а вот именно самая натуральная простуда. Рядышком со мной такая прекрасная чашечка кофе, только что сделанная в кофемашинке, очень приятный. Еще один подарок самому себе на празднике. И говорить я буду в сегодняшнем подкасте в штучках, наверное, первых, ну, по сути, да, в первом 2009 году о ноутбуках. Несмотря на то, что год только начался, в этом плане уже, в общем, есть много достаточно интересного, потому что идет CES. Не знаю, она уже, по-моему, закончилась, но по горящим следам, так скажем, есть там почему пройтись. Плюс анонс компании Apple, который получился совсем невразумительным, знаменателен еще и тем, что на свет Божий был представлен новый MacBook Pro 17-дюймовый. Наверное, один из самых легких ноутбуков с такой диагональю дисплея. Плюс, наверное, один, скорее всего, из самых долгоиграющих, потому что обещается 8 часов работы. Вот здесь интересно также и то, что еще помню в статье iGadalka я писал о том, что новые MacBook Pro и новые MacBook, скорее всего, будут оснащаться встроенной батареей. На деле это оказалось не так. Батарейки там используются обычные, то есть их можно своими силами снять. Получается, что на различных, скажем так, нишевых устройствах компания Apple обкатывает эту технологию. То есть там же я писал, что все началось, в принципе, с iPhone, да, то есть мы привыкли к аппаратам, где батарейку можно снять. За сколько уже? Ну, не год, но около того использования айфоном, в принципе, я не могу сказать, что мне есть такая великая нужда вытащить батарейку, посмотреть, как она устроена и так далее. Вот, в принципе, с ней проблем особых нет. Пользуюсь я им довольно обычно, но, конечно, там, не знаю, мысли о том, чтобы вставить там какой-то аккумулятор большей емкости, они появляются, но, в общем-то, не особо, честно сказать, я и об этом задумываюсь. Тоже могу сказать про MacBook Air, которым пользовался довольно долго, там почти полгода где-то. Встроенная батарея, ну, она там где-то есть, она работает, и бог с ней. Вот, да и вообще это касается, наверное, любого ноутбука. Желание батарейку поменять или вообще к ней прикоснуться появляется только в том случае, если на рынке есть там какой-то вариант увеличенной емкости, и он дает существенный прирост работы, времени работы. Например, вот так было с Sony Z, которому я как раз покупал батарею повышенной емкости, и он у меня работал там, ну, не 8 часов, но где-то 7 часов в режиме стамина, вполне себе нормально. Что касается 17-ки, вот этой вот новой, которая MacBook Pro, ну, что ж, для 17-дюймового ноутбука это вообще нормально, на мой взгляд. Вот даже если он там работал бы часов, скажем, 6, то это уже крайне хороший показатель. Вот, кроме того, давайте поговорим еще и о том, чем он у нас дополнительно интересен. Ну, так, давайте мы начнем, наверное, вот поговорим о том, сколько он весит и что из себя представляет в техническом плане. Весит порядка 3 килограмм. действительно одна из самых легких 17-дюймовых моделей. То есть, если говорить о там, каких-то других представителей, то, ну, будь от Toshiba, они гораздо более тяжелее. Там, как правило, вес начинается от 3,5 килограмм. Sony 17-дюймовые весят примерно столько же. Asus еще тяжелее. Acer вообще понятно. А Dell, ну, если говорить о 1730 и каких-то еще моделях, то там тоже за 4 килограмма, как правило. А, интересно также то, что MacBook Pro 17 дюймов поставляется сразу же с процессором. То есть это как бы младшая версия, 266 Intel Core Duo. Вот, тут все понятно. Процессор, который можно поставить за дополнительную плату. То есть, ну, такая конфигурация, она вообще заказывается. Это 2.93. 2.93. Единственное, что... А, ну вот, соответственно, 4 гигабайта оперативной памяти. Вот, всего есть 2 слота. Ну, то есть, гигабайт 8 можно запихнуть. Соответственно, все так же осталось с графикой. Максимальное разрешение дисплея 1920 на 1200. Очень хорошо, на мой взгляд. 250 гигабайт или 320 гигабайт жесткий диск. Можно установить, соответственно, и память твердотельную 128 гигабайт. Но это тоже вариация такая на заказ. Есть FireWire 800. Здесь все-таки решили пойти, ну, вернее, сделать добро тем людям, которые мечтали о том, что FireWire им оставят в пятнашке, вот, но этого не произошло, вот, так что 17-дюймовый ноутбук, наверное, наиболее приемлем для тех господ, которые занимаются видео всерьез, вот, или еще какими-то такими вот креативными делами. В целом, моделька крайне интересна, но надо понимать, что моделька нишевая. Денег будет стоить как самолет, вот, и хоть и имеет кучу преимуществ, но, не знаю, все-таки очень и очень дорого, особенно в нашей стране. Вот я могу так где-то прикидывать цены, что это будет, ну, где-то, наверное, 1110 на начальном этапе. Вот лучше покупать в Штатах, если уж очень хочется. Избитая фраза, но вот тем не менее. Отличный, замечательный ноутбук. Никто ничего не говорит. Неожиданный несколько, потому что после последней ноутбучной презентации я, честно сказать, думал, что 17-дюймовые ноутбуки низко заморозят. Потому что был аппарат в старом дизайне обновленный, там с обновленными характеристиками. Вот, и все вроде успокоились. Вот, а нет, все равно сделали 17-ку по-новому. Такой новый взгляд. На мой взгляд, да, здесь обосновано тем, что лишний раз обкатать технологию встроенной батареи, посмотреть на отзывы пользователей, вот, плюс, ну, наверное, сделать такой подарок тем людям, которые занимаются видео и хотят иметь большой, качественный MacBook Pro. Ну, на самом деле, честно сказать, вот чуть не в коня корм. Это и по поводу презентации, и по поводу данного аппарата вообще. Идем дальше. Одна из хитовых вещей, которые обсуждаются на западных форумах, это Dell Adamo. Что такое Dell Adamo? Dell Adamo – это 13-дюймовый тонкий ноутбук, который, в общем-то, возник на свете, скорее всего, после появления на рынке Apple ну, Air, соответственно, да. Вот что уж тут греха таить, потому что тяжело быть вторым, в любом случае будут сравнивать. Вот единственное, что надо сказать, Adamo – это тренажка, которая... Ну, она, с одной стороны, и тонкая, и легкая, но у нее такой, скажем, очень своеобразный дизайн. Если вот фотографии посмотрите в сети, наверняка вы это отметите. Вот если вы посмотрите на фотографии белого Dell Adamo, то вы увидите очень много сходного именно с продукцией компании Apple. Вот достаточно посмотреть на заднюю часть, где есть перфорация, на такой серебристый пластик, на отделку портов, вот, и у вас возникнут аналогии. и налоги, понятно, с какой фирмой. Вот, мало того, Dell Adama, конечно, очень интересно выглядит, но это во многом вторичный по дизайну продукт. Вот, а учитывая то, что позиции компании Dell непопулярны в Штатах, вот, то здесь наверняка будут появляться у пользователей вопрос, почему мне надо, допустим, вот, покупать Adama, когда есть тот же самый Air. Вот, наверняка Air первого поколения будет дешевле, чем Adama образца 2009 года. Уже очень много я говорил по поводу так называемых конкурентов имиджевого вот этого вот отпрыска компании Air, Apple. Ну, про Air речь. Лишний раз добавлю, что здесь, наверное, компаниям вообще не стоит ввязываться в эту борьбу и не стоит поддаваться на провокации. Вот это касается и Samsung, и Dell, и кого бы то ни было еще. Просто-напросто попытки сделать, как там повторить, сделать более дешевый аналог, они будут неизбежно сталкиваться с таким противостоянием пользователей. Ну, потому что в любом случае на форумах будут говорить, что вот взял вот это, ну, там, не знаю, или денег не хватило на Air, или еще что-то, или вот хотел то-то, 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 то-то. Вот, ну, на мой взгляд, никакой получился ноутбук, несмотря на все там эти лавры пышные и на такую богатую презентацию и так далее, и тому подобное. Ну, еще один малыш, 13-дюймовый. Вот, вот, наверное, и все. По мне, так самый, наверное, интересный ноутбук в начале 2009 года. Я не знаю, может быть, этот прототип уже показывали, но вот Asus Aero. Может так набрать в гугле Asus Aero. A-I-R-O. А здесь интересно то, что компания Asus представила свой взгляд на традиционный механизм закрытия. То есть здесь клавиатура как бы ездит по нижней части. Когда вы закрываете крышку, она отъезжает чуть-чуть вперед. Выглядит это крайне необычно. Ноутбук имеет такой фантастический внешний вид. Очень любопытно выглядит, и мне вообще вот ноутбуки от Asus не очень нравятся по дизайну. То есть там они хороши по соотношению цена-качество. Плюс компании Asus, надо сказать, большое спасибо в кавычках за рынок ноутбуков, который мы имеем на данный момент. И вот, не знаю, но по-моему это вот самый-самый красивый ноутбук от Asus, который я только видел. Реально он очень клевый, очень приятно выглядит. И, не знаю, наверное, функциональной нагрузки это не несет никакой. Вот, но, думаю, не стоит повторять там избитую фразу о том, что порой вещи мы покупаем вовсе не за технические характеристики, вот, а из-за собственных каких-то предпочтений. Вот, и здесь Aero такой красивый, клевый. Вот мне хотелось бы, чтобы вы его посмотрели где-либо на фотографиях и потом обсудили в форуме. Вот если у вас появится на то желание. Вот, было бы здорово поговорить, потому что, ну вот, ребята с Engaged пишут, что он сексуальный. И, в принципе, с ним нельзя не согласиться. Это действительно так. Вот еще, кстати, о компании Asus, которая упорно раздвигает серию EEE. А тут раздвигание заключается в чем? В своем ЖЖ и на сайте я писал уже о том, что в один прекрасный момент наверняка компания Asus, как зачинателю всех вот этих вот нетбучных дел, покажется мало куска пирога, и просто-напросто линейка EEE выльется в традиционные, вот скажем так, довольно-таки дорогие компактные ноутбуки. Вот, потому что, ну, все-таки вот нетбуки, тут просто дело в чем. Нетбук — это не телефон. Вот его через 3 месяца менять не будут. Там производители цифровых фотокамер столкнулись с тем, что агрессивный маркетинг не помогает им продавать в огромных количествах фотокамеры все новые, новые, новые. Просто это не тот продукт, не продукт ежедневного, скажем так, использования. Потому что, когда человек покупает цифровую фотокамеру, он, как правило, пока она не ломается, ей пользуется. Пока может из нее что-то выжить. На своем примере могу сказать, что Olympus Mio 300, который был куплен в 2002 или 2003 году, он до сих пор где-то валяется, вот, до сих пор жив. И с ним, по-моему, вот сейчас вот балуется дочка. Ну, не сейчас, а вообще концептуально, да, то есть это как бы стал ее фотоаппарат. Надо мне было покупать новую там какую-то камеру. Я купил себе зеркалку и просто от цифромыла отошел. Вот. Своей супруге я в прошлом году подарил какой-то там Nikon компактный на 8 марта. Вот, она мне периодически поговаривает о том, что хотелось бы купить Sony, но я ей говорю, что никаких Sony не будет, пока не сломается Nikon. Вот, потому что смысла нет. Все цифромыло, похоже одно на другое. И здесь вот эта вот погоня за более красивым корпусом, никакого в ней нет смысла и толка. Что касается нетбуков, то здесь точно такая же ситуация. Многие из тех, кто покупали себе такие модели, они просто хотели иметь под рукой еще один компьютер, относительно недорогой. Такой компьютер, он может лежать дома неделями без дела. Вот затем он будет востребован какое-то время. Потом опять будет отложен ящик стола. А для студента или еще кого-то это может быть вещь, которой он пользуется ежедневно, там, скажем, во время учебы. Но это не мобильный телефон, который в кармане находится постоянно. И этот рынок, он не так быстро развивается, растет. То есть здесь вот, если говорить о поколениях нетбуков, то уже вот сейчас, наверное, в 2009 году будет второе поколение. Но второе поколение мало того, что будет отличаться какими-то новыми фишками, вроде, там, не знаю, сенсорных дисплеев, большего времени работы, повсеместная установка SSD, еще там, может, какими-то моментами, да? Но кроме этого, оно будет отличаться и увеличивающейся ценой за ноутбук. И здесь уже вот рынок нетбуков ждет, на мой взгляд, такой или падение, или перерост какой-то следующий уровень, переход, вот, или крах. Вот, потому что на этой лошади ехать долго нельзя. И об этом вот я не раз тоже говорил. Я не в том плане, что я великий аналитик там или еще что-то. Просто-напросто было много несогласных. Но вот по факту получается, что сейчас Asus линейку EEE переводят и в десктопы. Вот под этим таким вот суббрендом будут производиться еще какие-то модели. Вот, и уже появляются так называемые дорогие ноутбуки, которые стоят больше 20 тысяч. И так далее, и тому подобное. И с сенсорным дисплеем, кстати, вот на CES показывали. Вот, так что здесь у Asus полное поле для экспериментов, и флаг ей в руки, как бы это все очень хорошо. Вот, но в любом случае, по-настоящему дешевого ноутбука рынок все равно не увидел. Дешевого, нормального, адекватного, там, не знаю, небольшого ноутбука рынок не увидел. То есть нет до сих пор на рынке ни одного адекватного предложения ценой 10 тысяч рублей. Такого, что можно было купить, сказать, да, вот это вот хорошая, в принципе, штука за такие деньги. Вот, потому что вообще, так если рассудить, туда 16 тысяч за любой ноутбук из тех, что есть сейчас, это много. То есть тут вариант либо покупать с рук, там за те же 10 тысяч рублей некоторые модели, вот, либо просто ждать, когда цены упадут. Вот, наверное, вот так вот. Может быть, я, конечно, в своих прогнозах слишком смел, но мне кажется, что в чем-то какая-то, может быть, доля капли правоты в моих словесах есть. Компания Toshiba, кстати говоря, на CES ничего особо не представила. Там были какие-то обновления Cosmio, вот еще что-то. Одним из таких тоже ключевых событий стало появление Sony YLP. Это такой ремейк старых добрых пикчербуков. Пикчербуки, кто помнит, это такие миниатюрные ноутбуки от Sony, которые имели место быть еще там, по-моему, то ли в 2000, то ли в 2001 году, то ли даже раньше. То есть вот они в то время еще были актуальны, но на самом деле актуальны они и сейчас, особенно в нашей стране, среди энтузиастов. Любителей портативки много. Здесь портативка самое что ни на есть, потому что там ноутбуки, они примерно размером с видеокассету. Может, чуть больше. Очень приятные штучки такие, с хорошими дисплеями, с неплохими клавиатурами. В свое время это был такой действительно великий технологический прорыв в какой-то степени. Вот, то есть Sony качала мышцу, демонстрировала всем производителям, что она может. Вот, ну, знаете, до сих пор, в общем, те самые старые пикчербуки можно купить 1000 за 15-20. Вот, порой и это будет стоить и больше денег, просто потому что, ну, там, в зависимости от комплектации, в зависимости от состояния, в зависимости от возможностей, потому что топовые модельки, там, они действительно вполне могут подойти, чтобы поставить там XP тоже и использовать. Так вот, YOP. Про YOP, я думаю, статью напишет Эльдар и там подробно все расскажет, потому что ему уже удалось посмотреть и пощупать эту штучку. Вот я же от себя скажу, что все очень хорошо, но дорого. У нас, я полагаю, будет стоить где-то 1200 в минимальной конфигурации. Кроме хорошей клавиатуры, хорошего дисплея, компактного корпуса, из преимуществ, ну, неплохая, достаточно аппаратная начинка. Как, опять же, показывает опыт ребят с Engaged, мною любимых и уважаемых, уже они туда успели впихнуть, или они, или по просьбе их, Windows 7. Вот, и она на нем вполне себе хорошо работает, летает и без всяких проблем. Интересно. Достаточно, потому что, ну, не знаю, по их же словам, проблем с производительностью действительно нет. То есть, как бы, все в порядке, и все там достаточно хорошо происходит. YOP, надо понимать, это такой нетбук, по сути, в том самом выражении, какой вот он должен быть, да. То есть это небольшой ноутбук, который должен быть с вами всегда, по сути, в небольшой сумочке, вы его с собой носите. И в зависимости от своих там всяких потребностей, можете его использовать и для работы. Вот, ну, в основном, конечно, для различных сетевых дел. Будь то браузинг, будь то общение в клиентах, Skype и так далее, и тому подобное. То есть, вот YOP, по сути, это современная записная книжка, современный органайзер, как он должен быть. Дорогая такая игрушка для топ-менеджера, который любит всякие технологические штучки, гаджеты и так далее. Вот, наверное, как гаджет-сомелье, я могу эту вещь вот как раз таким состоятельным господам порекомендовать. Сам поиграть с YOP я даже не чусь, вот, но я очень хочу верить, то, что в 2009 году отношения там, мои личные сайты, в частности, с компанией Sony, вот, все-таки сложатся, и у нас будет возможность вам раньше всех рассказывать о технике этого замечательного производителя. Наверное, на этом я первые штучки в 2009 году закончу. Пишите, звоните, общаемся в форуме. Вот на все вопросы буду рад ответить. Вот я думаю, что это пока еще, что вернее, основных тенденций в плане ноутбуков на 2009 год мы не увидели. Пока это лишь все остатки 2008. Вот что-то действительно новое, что-то действительно интересное нас ждет весной. Вот, или даже осенью. Я думаю, что стоит ждать прорывов во времени работы. Стоит ждать прорыва в уменьшении размеров веса, повсеместное использование SSD и так далее. Плюс новых каких-то вещей в комплектации. Набекну, что это могут быть очки. Плюс, ну, естественно, какое-то, наверное, сравнение, даже не знаю, как это сказать по-русски. Просто ноутбуки уже довольно давно, если говорить о там заменах десктопа, появляются догоняющими, но я думаю, что в этом году вполне возможно, они уже перестанут таковыми быть и будут представлять просто иные возможности, в том числе это и касается и видео. Вот у некоторых моделей мы уже сейчас это видим. До встречи на следующей неделе, пока.
MobileReview.com. Новости.
Panasonic представил первые в мире видеокамеры 70-кратным оптическим зумом. Столь мощными объективами будут оснащены две HDD-камеры Panasonic SDR-H80 и SDR-H90, а также одна SD-видеокамера SDR-S26. Все модели снабжены фирменной системой оптической стабилизации изображения. Также новые камеры обеспечивают быструю загрузку видеороликов на сервис YouTube, быстрый старт видеокамеры, быстрее секунды и возможность быстрой записи видеоматериала на DVD-носителе. DVD-носители при подключении камер по USB-порту к внешнему записывающему DVD-приводу Panasonic VW-BN1. Все модели поступят в продажу в апреле этого года по цене от 330 до 500 долларов. Компания Sony анонсировала серию миниатюрных ноутбуков Vaio P. Как утверждает производитель, это самый легкий ноутбук в мире, выполненный в 8-дюймовом форм-факторе. Его экран поддерживает разрешение 1600 на 768 точек. Внутри процессор Intel с тактовой частотой 1,33 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, винчестер объемом 60 ГБ или SSD объемом до 128 ГБ, GPS-модуль, поддержка Wi-Fi и Bluetooth. Заявленный вес устройства со стандартным аккумулятором 635 граммов. Время работы до 4 часов. Sony планирует начать продажи ноутбуков серии Vaio P уже в январе. Рекомендованная цена начинается от 899 долларов 99 центов.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Я хотел бы, ну, это не обзор устройства, наверное, в полной мере, потому что устройства у меня не было. Несколько мыслей о Palm Pre. Palm Pre, именно так называется смартфон от Palm, произносится точнее. Несколько слов о том, кто его разрабатывал, для чего и почему он не будет популярен в России, например. Разные мнения появились, но на сайте уже есть статья об этом устройстве. Это самая, наверное, громкая новинка, необычная новинка в США для этого года. Время выбрано хорошо. Но надо понимать, кто стоит за этим устройством и почему, в общем, вокруг него будет множество разных историй. Бывший финансовый директор Apple со своим партнером стали совладельцами компании Palm. Не так давно, около полутора лет назад, в середине 2007 года. Также они привлекли и заручились поддержкой такого человека, как Джон Рубинштейн, известного под кличкой Руби. Руби – это человек, который создал вот тот обтекаемый iMac в свое время. Он руководил группой, ну, Product Team, можно назвать, то есть командой, которая работала над этим продуктом. А дальше он отвечал за направление iPod. И в 2006 году, в марте 2006, он ушел из компании именно как старший вице-президент направления дивизиона iPod, то есть музыкального направления. А в Apple очень болезненно относится к его уходу и вообще к тому, что бывшие сотрудники компании создают нечто подобное iPhone. iPhone считается для компании одним из ключевых продуктов. Palm, безусловно, создал, ну, не копию iPhone, а, скажем так, улучшенную версию. То есть вот чего не было в iPhone: сменного аккумулятора, копи-пейста для текста, возможности подтягивать контакты из сети. Одним словом, доработал все, что можно доработать. Но при этом добавил QWERTY-клавиатуру, нормальный Bluetooth от UDP, USB-MAS Storage, использование в качестве модема аппарата, но только через Bluetooth. И договорился с конкурирующей сетью Sprint, а не AT&T. То есть это прямая конкуренция. Фактически ниша одна и та же, несмотря на заявление о немного другом позиционировании. И понятно, что люди, работающие в Apple, они могли ничего не знать об iPhone, о разработках и направлении, но даже той информации, которая имеется в публичных источниках, понятно, чтобы осознать, куда идет iPhone и что с ним будет. Так вот, они фактически начали разрабатывать свой iPhone, и у них по факту получилось. Более того, взяв на вооружение все стандартные приемы Apple, они этим тоже досадили компании. Такое ощущение, что Apple считает, что вот эти приемы маркетинга, пиара, они исключительно их ноу-хау, и никто не может ими пользоваться. Palm показал, что вполне возможно, и другие компании могут их использовать. Аккуратно слив информацию о новой операционной системе Nova задолго до ее анонса, он вызвал разные обсуждения. При этом надо понимать, что Palm в Америке имеет некое наследие, но после громкого, с треском провалившегося продукта Folio, который был отменен, то есть это продукт, который облизывали все гики, облизывали со всех сторон, но продукт так и не вышел, его отменили в пользу другого продукта, и сегодня говорят, что это был продукт Palm Pre. Не знаю, насколько это правда или нет, но фолио отменен. И фактически сегодня мы имеем дело с Palm Pre как первым представителем семейства. И вот тут Palm выступил, в общем-то, очень сильно. Слили информацию об операционной системе. Затем, вот если смотреть время представления, время выхода продукта на рынок, все рассчитано очень точно. iPhone был показан в конце года и в конце июня начал продаваться. То же самое, ну, с поправкой на CIS выставку. В начале года показывают продукт, летом он начинает продаваться. Мы говорим про Palm. То же самое, следующий iPhone выходит в июле. То есть в июле, и вот эти два устройства, они будут очень однотипными, будут напрямую конкурировать. У Palm есть, безусловно, отклонение. Отклонение, скажем так, в силу размера компании, в силу того, что компания, в общем-то, не лучшие времена переживала и переживает пока сейчас. Она будет сразу устройство запускать практически на всех рынках, то есть небольшой задержкой. При этом устройство, которое запускается для спринта, оно только в спринте и будет работать. Оттока с родного рынка не будет. Это более честная схема, чем AT&T, которые первый год терпели недобор денег из-за того, что их телефоны просто забирали и вывозили в другие, в третьи страны, где они первое время, первые 2-3 недели вообще не работали как телефоны, а просто были айподами, по сути. То есть вот тут можно говорить о том, что, ну да, вот случилось это так. И, знаете, вот эта история с уходом Руби в никуда и потом появлением его в Палме, она достаточно интересна. Интересна тем, что непонятно, что происходило, но где-то 7-8 месяцев назад было активное обсуждение практически во всех значимых, на всех значимых ресурсах в интернете, блогах, в том числе у нас промелькнула эта новость о том, что нашелся настоящий отец айпода. И меня тогда посетила мысль, а кому это вообще вот выгодно, выгодно и интересно раскопать ту древнюю-древнюю историю. Показали человек, который не смог продлить свой патент. Apple перерегистрировала этот патент фактически на себя. И вот эта вся история, она там всплыла. И вот этот человек создал iPod. Было много репортажей. То есть такая умело развернутая некая пиар-компания. Я тогда еще задумался, кто из конкурентов Apple вдруг решился на такое. И с другой стороны, с одной стороны, максимальная публичность, с другой стороны, ну, в общем, ни холодно, ни жарко. iPod по факту стал стандартом для рынка MP3-плееров, основным плеером, если хотите. И пытаться его уколоть таким образом, ну, было бессмысленно. И исходя из принципа «ищи, кому выгодно», найти, кому выгодно вот такая штука было невозможно. И сегодня вот с объявлением, наверное, Palm Pre становится понятно, что удар-то был направлен, в общем-то, даже не на Apple, а Apple самостоятельно, зная всю подоплеку, направил удар просто против своего бывшего работника Джона Рубинштейна, который считается, основной его заслугой считается создание направления iPod. То есть это такой укол, он, возможно, опять-таки сложно судить, да, я не знаю Джона, я не знаю, как он на это реагирует. Возможно, для него, для самолюбия это болезненный укол, возможно, что нет. Но факт показывает, что в Apple, если они так отреагировали, там кто-то может сказать, что у меня паранойя, я верю в теорию заговора, но я могу ответить на это следующее, что не бывает таких массированных публикаций старых историй, если кому-то это не нужно. Кто-то поднял эту пыльную историю, извлек на белый свет и решил опубликовать ее. И тут совершенно четко, что кто-то в этом был заинтересован. Всегда самый простой способ найти того, кому это может быть интересно. Так вот, это может быть интересно ограниченному числу компаний лиц. И на сегодняшний день лучшего объяснения, чем попытка досадить тому же Рубинштейну, который создает конкурирующий продукт по отношению к основному продукту от Apple, ну, нет других объяснений. Да, можно как угодно трактовать. Если вы предложите другое объяснение, я буду рад. Welcome на наш форум, как говорится. Но пока нету. То есть, на мой взгляд, вот такая реакция острая, она показывает, что у Palm получилось уже, де-факто получилось сделать конкурента iPhone. Понятно, что он не будет продаваться в таких объемах, но для Palm те объемы, которые они запланировали, 200 тысяч устройств в течение третьего квартала, это много, это очень много. То есть, для понимания, Palm с центра, который стоил $99 США, вырастил свою рыночную долю в два раза, с 7 до 13.9 в прошлом году, это было в конце прошлого года, позапрошлого точнее, или прошлого. Ну, в общем, начало 2008 года, скажем так, вырастил свою долю вдвое. Но это практически продажа устройства в ноль. В ноль без всяких, то есть борьба за долю рынка. А тут появляется устройство достаточно дорогое, с хорошей маржой, с хорошей рекламой, пиар-поддержкой. И фактически со стандартными разъемами microUSB 3,5 мм. То есть фактически открытая архитектура в чем-то. Возможность создавать приложение. Ну, другой вопрос, что это будет за приложение, но тем не менее все звучит неплохо. И это действительно угроза. Угроза именно для продаж Apple iPhone, которые, в общем-то, идут не очень хорошо на большинстве рынков, потому что доля размывается всевозможными другими устройствами, более функциональными, более интересными, в чем-то копирующими iPhone, в чем-то нет. Но только Palm Pre — это действительно первое устройство, которое в котором взяли за основу идею iPhone, улучшили ее, доработали и представили то, что получилось. То есть хотите анимацию — она есть, и еще больше. Хотите многозадачность — она есть. Хотите стандартные разъемы — они есть. Хотите сменный аккумулятор — он есть. Хотите необычные аксессуары, чем всегда славился iPhone и вообще продукты от Apple — пожалуйста, первый аксессуар тачистовый, индукционная зарядка, индуктивная зарядка аппарата. Необычный аксессуар, он же служит десктопом, ну, настольной подставкой для устройства с магнитной защелкой. То есть Palm пошел вот по такому пути, и я думаю, что он идет правильной дорогой. На рынке США это устройство будет желанным, оно будет интересным. Потом появятся еще другие устройства. И Palm достаточно скептически относится к своей возможности захватить там весь мир, сделать революцию. Нет. На фоне сильных конкурентов, в первую очередь iPhone, BlackBerry, они будут занимать такую позицию, что мы будем есть от этого пирога понемножку. Не хотим захватить весь рынок, мы хотим есть понемножку, и они, знаете, им удастся это сделать. Акции Palm, которые беспрерывно падали в цене, выросли на 40%. Акции Apple упали на несколько процентов на фоне ожидания от Palm Pre. Посмотрим, как ситуация будет меняться после анонса Apple и что на этом анонсе компания расскажет и как она, в общем-то, будет обвинять Palm, ну, не обвинять Palm, а, скажем так, сравнивать свои продукты, говорить: о, у нас стекло, а у них пластик. Мне интересно, какие вот доводы они найдут для того, чтобы сравнить продукты. Или они поступят умнее, это лучший выход, и просто не будут упоминать продукт, говоря, что это нам вообще не конкурент. Потому что на стенде в комнате Palm, в общем-то, когда разговор заходил об айфоне, с которым вольно или невольно многие пытались сравнить Palm Pre, менеджеры, сотрудники Palm говорили простую вещь: ну, вы знаете, мы не хотели бы вот такого сравнения, потому что наш продукт намного лучше, интереснее, функциональнее. Одним словом, да, можно сравнить, в принципе, сравнить можно многие вещи, но это не те продукты, которые стоит сравнивать. Я честно скажу, в этом подкасте я не хочу и не буду рассказывать про функциональность, про позиционирование. Это подкаст фактически дополнение к тому материалу, который вышел, первый материал этого нового года, который вышел на сайте. Он большой, подробный, в нем рассказано все и разложено по полочкам, какая будет цена, на кого позиционируется, почему именно так, какая функциональность, какие недостатки. Повторять это все смысла нет, тем более, что подкаст тогда получится совсем безразмерным. И на этом останавливаюсь. Мне было интересно добавить вот такую подоплеку, историю, если хотите, этого устройства, этого продукта. Я рассказал, и мне будет интересно услышать ваше мнение, услышать, что происходит, по вашему мнению, на самом деле. Даже если у вас нет информации об этом, и вы не работаете в Palm, в Apple, тем более интересно, что вы думаете об этом, как вы видите этот продукт, позиционирование на рынке, насколько он выигрывает или не выигрывает у Palm. Ну, точнее, Palm у Apple. Еще одна вещь такая достаточно забавная. Мне было интересно посмотреть комьюнити любителей айфонов, как обсуждается этот продукт Palm Pre и обсуждается ли он. Потому что продукты Nokia, в общем-то, не обсуждаются там. Темы просто удаляются. Ну, вот удаляются там время новостей раздел, либо конкуренты. Оставляю темы про какие-то китайские подделки под Apple iPhone. Это на нескольких ресурсах, так, российских, подчеркну. А все остальные темы про возможных конкурентов удаляются. Вот такая боязнь, я не знаю, чего есть. И сам самолично, в общем, зарегистрировался, создал тему совершенно нейтральную. Да, давайте посмотрим на Palm Pre. Это конкурент или нет? Тему удалили за 15 минут. То есть у меня есть скриншотики на нескольких форумах, в нескольких разделах, и у меня есть совершенно замечательное письмо, в общем-то, с одного из форумов, где я попросил администратора, модератора, не знаю, как его назвать, объяснить, почему тема, в общем, была удалена. Письмо звучит так. В форуме вы можете обсуждать Apple iPhone и все связанное с ним. Никаких других продуктов и конкурентов обсуждать вы не имеете права. Ну, совершенно замечательная геббельсовская политика. Обсуждать то, что нужно мне, и ничего другого. Это замечательно. Ну, наверное, они имеют право на своих ресурсах проводить ту политику, которая им нравится. Но учитывая, что есть множество других ресурсов, где обсуждают все, там, начиная с айфона, заканчивая всем остальным, мне кажется, это неправильно. Ну, мысли об этом тоже можно высказать в нашем форуме. Спасибо вам. И до новых встреч в этом году. Год обещает быть очень-очень интересным. И не забудьте прочитать статью про Palm Pre. Она действительно стоит того.
MobileReview.com. Новости.
Компания Motorola анонсировала мобильный телефон W233, корпус которого изготовлен из переработанных пластиковых бутылок. Упаковка и печатные материалы, созданные для продвижения этой модели, будут использовать бумагу, полностью подвергнутую вторичной переработке. Чтобы подчеркнуть безопасность и чистоту устройств для окружающей среды, Motorola W233 будет выпускаться в зеленом цвете. Начало продаж телефона намечено на первый квартал этого года. Цена пока не объявляется, но индекс указывает на то, что устройство будет выпущено в бюджетной серии. Apple представила несколько новых продуктов на открытии традиционной выставки MacWorld 2009. Среди новинок 17-дюймовый ноутбук Apple MacBook Pro. Его создатели обращают особое внимание на батарею нового лэптопа. Она несъемная, как у MacBook Air, и она обеспечивает до 8 часов работы. При этом производитель обещает до 1000 циклов зарядки, при том, что обычная цифра для аккумулятора ноутбука 200-300 циклов. Другая особенность новинки – дисплей с разрешением 1920 на 1200 точек. Он позволяет смотреть Full HD контент в оригинальном разрешении. Цена новинки в США начинается от $2800.
MobileReview.com. Кухня сайта.
В этой кухне сайта я хочу поговорить о праздниках. Кстати, со всеми прошедшими праздниками вас. С Рождеством, Новым годом. Возможно, какие-то у вас личные праздники в семье были или ваши личные достижения уже в этом году. Одним словом, с прошедшими. А я, наверное, хочу затронуть очень коротенечко, минут так на 40. Это я шучу, конечно. Хочу очень коротко затронуть тему праздников в отношении вообще как бы издания или, если хотите, интернет-издания. Мне кажется, что очень часто многие люди, они считают, что любое издание должно писать чуть ли не круглосуточно в режиме нон-стоп. Это утопия, потому что сколько бы вы ни написали хороших, умных, значимых материалов, их всегда будет не хватать, их всегда будет мало. И читатель, вот такая огромная армия читателей, она совершенно четко всегда знает, что им хочется еще, им хочется больше, больше и больше. И не будет такого момента, когда читатели скажут: ну все, хватит, вот мы наелись, нам хочется, чтобы было 5 статей в неделю и ни одной больше. Не будет такого. Жадность читателя до новых знаний, до статей, обзоров и тому подобного, она неистребима. Поэтому я честно скажу, в предыдущие годы, например, мы на празднике вот, не могли сдержаться, писали. В этом году мы не стали этого делать, это своего рода эксперимент был. Я честно сказал, что там, нашему верстальщику, я его обрадовал несказанно и сказал: ты знаешь, наверное, числа 4-го все-таки уже вот не выдержу, надо по одной статье будет выкладывать, потому что ну, надо будет пописать. Но с другой стороны... Знаете, вот пошли праздники, и я как-то понял одну простую вещь. Но она для меня давно понятна, что мир не обрушится, если мы не опубликуем какие-то материалы, не самые срочные, не самые важные в эти дни. Мир не обрушится, если я уеду в течение года там, на 2-3 недели в отпуск с семьей. Хотя, честно скажу, вот неделю без интернета выдерживаю, потом все-таки начинаю залезать, отвечать, что-то делать, появляться на форуме. Вот эти праздники я выдержал без форума, но, в общем-то, на форуме был один раз, честно скажу. Тоже для меня своего рода эксперимент, потому что Mobile Review – это мое детище, и я к нему отношусь соответственно. Мне очень тяжело такая ломка вот, без общения с нашими читателями, с вами, без обратной связи. И, честно скажу, ну вот... Наверное, для меня был ну, не момент истины, но действительно важно понять, что мы сможем жить и, в общем-то, отдыхая спокойно. Это не значит, что мы будем расхолаживаться, у нас будет что-то такое вот, вот чуть праздник выпадает, что-то происходит, и мы не будем про это писать. Будем. Но редакции, как и журналисты, мы живые люди, и всем нам нужно отдыхать. Нужно отдыхать, стараться отдыхать, и мы действительно стараемся это делать. Качественно отдохнув, мы получаем новый заряд энергии для того, чтобы вот общие слова, да, но они звучат очень правильно в этом аспекте. Мы получаем заряд энергии для того, чтобы работать, для того, чтобы создавать. В режиме нон-стоп, в котором мы живем, ну, например, в день я пишу около там, 20-30 тысяч знаков. А каждый день, ну, за исключением одного дня, субботы, наверное, или пятницы, когда как складывается. То есть несложно посчитать, что ну, по-разному, если там брать еще. Я даже не имею в виду почту, это вот тексты, которые у меня получаются. Это аналитика, это статьи. Ну, всяко больше, учитывая еще письменную переписку, всяко больше миллиона знаков у меня выходит на круг за месяц один. Ну, для сравнения просто, ну, в редакции на моем уровне пишет мало кто, ну, там, ребята пишут в половину от этого, допустим, там, 150 тысяч знаков. Это очень много. Средний 150-200 ребята пишут, ну, допустим, так. Не считал, честно, не скажу, но думаю, что это примерно так и есть. Средний журналист пишет в месяц. Около 100 тысяч знаков. 100-150 тысяч знаков. Ой, я про ребят сейчас обманул. Я думаю, что там 300 где-то. То есть они в два раза больше, чем средний журналист пишет. Кстати, ну, озабочусь, посчитаем. Это тоже интересная штука достаточно в качестве статистики. Ничего не показывает, просто такая любопытная статистика. То есть, фактически, это вот тема, которую я поднимал уже неоднократно, тема играющего тренера, главного редактора, который пишет. Там моя мама и многие там, мои коллеги, они этот вопрос трактуют иначе. Дружок, ты заработал себе уже имя, пора остановиться, пора не писать, пора писать там раз в неделю, чтобы твое мнение было значимо, чтобы его читали, там, воспринимали каждое слово как откровение, ну, что-то подобное. Я считаю, что это неправильно. Пока журналист работает, работает активно, его мнение действительно значимо. И вот эта активность, она, ну, она видна, она заметна. Люди ее на самом деле оценивают. Оценивают и, знаете, когда говорят, Муртазин в каждой бочке затычка, а это происходит не потому, что Муртазин в каждую бочку лезет, а потому что... я успеваю написать материалы по самым значимым событиям. И люди знают, что если они хотят прочитать про такое-то событие, они приходят на Mobile Review, и они читают. То есть вот эта тема играющего тренера, она играет. Простой пример. Во время российского отдыха, скажем так, на CES, CIS происходило много интересного. Но мы даже не поехали в этом году туда, да и в прошлом году мы там не были. Просто по причине того, что для основной массы аудитории эта выставка и продукты, представленные на ней, не так интересны. Palm Pre достаточно интересное устройство, мы посвятили ему статью там, в этом подкасте, в этом выпуске, раздел обзора новинок, посвящен этому же устройству. Фактически это некий разбор полетов, достаточно подробный. В режиме нон-стоп сообщать с выставки об этом устройстве бессмысленно и неинтересно. Есть множество ресурсов, и мы не боимся того, что читатель получит информацию на других ресурсах, которые в режиме онлайн выкладывались в презентации, фотографии, там тот же Engadget, например. Нет такой конкуренции, совершенно разные материалы. То есть в чем-то мы быстрее, намного быстрее, чем они, в чем-то они. И форматы разные. Там Engadget только сегодня добрался до Moto Aura, сделал свои фотографии, например. Да? Это просто один пример одного из ресурсов. Таких ресурсов может быть множество в разных областях. То есть мы не пытаемся воевать со всем миром, конкурировать со всем миром. У нас нет такой задачи. Наша задача, чтобы наши читатели получили по основным событиям интересные материалы. Более того, наша задача создавать такие основные события, чтобы читатели там могли использовать какую-то программу, могли найти эту программу, посмотреть на нее. Одним словом, мы стремимся сделать так, чтобы наши читатели, читатели Mobile Review, были образованными, подкованными, всегда знали, где найти информацию, то есть если им она понадобится. Ни в коем случае нет навязывания информации. Мы не можем заставить читателя прочитать что-то. Мы можем предоставить ему выбор, читать или не читать. Читать у нас или читать еще где-то. То есть вот этот выбор, он и давлеет над нами всегда. Но иметь те или иные материалы мы обязаны. Поэтому, наверное, зачастую не очень важно, когда этот материал вышел, если мы говорим про статьи, про новостные вещи. Есть события, которые мы пытаемся осветить намного более оперативно, чем другие. Есть события, которым мы не уделяем такое внимание. То есть географическая привязка, она все-таки существует, хотя работаем мы для всего мира. Но простая мысль, с которой я и начал вот этот небольшой выпуск кухни сайта. Отдыхать нужно. Люди устают, люди вырабатываются. Хороший отдых – залог того, что у вас появятся неплохие мысли, которые вы оформите в материалы, и действительно энергия будет буквально фонтанировать из вас, бить ключом. Я могу сказать, что вот за эти праздники вот ничего не делания, а жизни овощи, наверное, я накопил достаточно энергии, чтобы январь-февраль очень активно прожить и сделать очень много из того, что я запланировал. В том числе на сайте. В ближайшие дни уже появится то, о чем нас давно просили, RSS-ленты для наших статей, для обзоров, в дополнение к RSS-ленте новостей. Я думаю, что вы сможете, в общем-то, читать наши новости совершенно спокойно с любого мобильного устройства. Так же, как и анонсы статей и материалов. Одним словом, год обещает быть интересным, и я думаю, что у нас сил хватит сделать его еще интереснее для вас. Я приглашаю вас на наш форум. В этом году будет много-много-много нововведений интересных. Я надеюсь, что они будут действительно хорошими. Пользуясь служебным положением, хочу сделать небольшое объявление. Мы по-прежнему разыскиваем программиста, веб-программиста для работы в нашей компании. Москва, Московская область, соответственно, потому что физически нам нужно, чтобы человек находился здесь и желательно в офисе. Но график может быть и гибким, но несколько дней в офисе – это обязательное условие. Оплата достойная. Также мы ищем дизайнера, тоже в штат нашей компании. Рисовать флеш, рисовать всевозможную графику к статьям и тому подобные вещи. Вот на этих объявлениях разрешите попрощаться с вами до следующего подкаста. Удачи вам, хорошего вам 2009 уже года.
MobileReview.com. Новости.
Компания Palm анонсировала новую операционную систему Palm Web OS, ранее известную под кодовым названием Nova, и первое устройство на ее основе – Palm Pre. Платформа использует стандартные технологии, включая такие веб-технологии, как CSS, XHTML и JavaScript. Новая операционная система ориентирована на использование приложений с постоянным интернет-подключением, мультизадачность, а также мульти-тач-интерфейс. Компания Sony анонсировала новую линейку плееров Walkman X-Series. Модели NWZ-X1000 поддерживают подключение к беспроводным сетям Wi-Fi и используют технологии шумоподавления. Плееры серии оборудованы 3-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением WQVGA. Как отмечает производитель, это первая модель Walkman со встроенной поддержкой Wi-Fi. Плееры имеют веб-браузер, можно загружать контент из интернета, в том числе поддерживается сервис YouTube. Серия состоит из двух моделей. X1051 с 16 гигабайтами встроенной памяти и X1061 с 32 гигабайтами. Они поступят в продажу в начале лета. Рекомендованная цена пока не определена.
MobileReview.com. Мобильный чарт.
Это мобильный чарт. Впервые в 2009 году мы выбрали 5 рингтонов и прицепили к ним ярлык «Лучшие на прошедшей неделе». Но говорить будем не только о мелодиях. Первым делом хочу поздравить всех слушателей подкаста с наступившим. Лично я уже второй год подряд встречаю полночь 31 декабря дома, а не как обычно на работе. Надеюсь, что и для вас праздник оказался праздником в полной мере. В дополнение к поздравлению, рингтон с 5-го места мобильного чарта. I'll be there. Пару месяцев назад в вагоне метро я заметил удивительную рекламную нашлепку. Портрет Хабенского с пистолетом. Сопровождался он следующим текстом, цитирую по памяти. «Константин Хабенский и Владимир Машков в книге «Домовой». В качестве комментария тема из фильма «Домовой» в исполнении Нино Катамадзе. 4-е место. В середине чарта отвлечемся от разговоров за жизнь и обратим внимание непосредственно на музыку. В данном случае это немецкая рэп-группа Down Low, Джо Томпсон и Даррен Такер с темой Johnny B на 3-м месте. На первых двух местах сегодня две темы, заставляющие задуматься о вечном, конкретнее о любви. Оркестр, пожалуйста, романтичную музыку, и пусть наша приглашенная певица сегодня споет особенно хорошо. Второе место, рингтон «Ламур». Ну и снова о любви. О любви как о чувстве, способном изменить человека, заставить его пересмотреть взгляды на жизнь в корне. И если нужно, то даже сделаться в чем-то врагом народа. На первом месте мобильного чарта с приветом Жанне Гузаровой инструментальная версия трека «Желтые ботинки». Услышать ее можно в чарте и в фильме «Стиляги», который лично я смотрел с большим удовольствием. «Желтые ботинки» — первое место. На сегодня все. Следующий чарт через неделю. За это время вы можете зайти на форум портала Mobile Review и в ветке, посвященной рингтонам, написать, какие мелодии для мобильного вам особенно нравятся сейчас.
MobileReview.com. Жизнь в движении.